полуют, кормовая часть верхней палубы. Мальчик выстрелил из пушки еще несколько раз, и Джонатан махнул кому-то рукой. Тут же прибежали еще один бифитер с деревянным ведром, полным раскаленных пушечных ядер, которые моряки времен Елизаветы называли «горячей картошкой». Солдаты зарядили пушку, сначала они всыпали в дуло бочонок пороха, затем туда отправился мокрый прут, чтобы раскаленное ядро не подожгло порох, следом наступила очередь ядра. Влажный прут зашипел, когда его коснулся горячий металл. Льюис поджег запал, пушка снова дернулась назад. Мальчик смотрел, как со свистом летит в сторону галеона ядро. Оно настигло корабль, и тот вспыхнул огнями. Герцог поплыл в небеса верхом на пончике с пудрой, играя на арфе. И вот Льюис, Джонатан и миссис Циммерман снова сидят в гостиной у камина.
«Ну что ж», — сказал Джонатан, потирая руки. «Что еще ты хочешь увидеть?»
Льюис задумался. Ему было так весело и интересно, что он почти забыл про свои дальнейшие планы на ближайшую ночь.
«Битву при Ватерлоу!» — выпалил он.
Джонатан махнул трубкой, и свет опять погас. Теперь они стояли на глиняном склоне в Бельгии. Был 1815 год. Шел дождь, мелкие капли дождя сливались в пелену, которая почти скрывала высящийся напротив холм. Внизу в долине виднелись маленькие красные квадратики. Льюис, его дядя и миссис Циммерман смотрели, как синие стрелы пронзают эти квадратики. Рвут их, превращают в параллелограммы, трапециоды, косоугольники, но не могут уничтожить. Со склона другого холма поднимались небольшие клубы дыма, напоминавшие Льюису грибы. За спиной мальчика пролетали ошметки земли и дробленный камень. «Артиллерия Наполеона», — спокойно пояснил дядя Джонатан. На холме напротив поднялись еще несколько грибовидных облачков, и Веллингтон ответил залпами со своей стороны. Над головой зеленым, синим, ярко-белым и, конечно же, чудесным багрянцем взрывались снаряды. В долине взмывали флаги, опускались, поднимались вновь и снова опадали. Льюис, Джонатан и миссис Циммерман наблюдали за действом с огороженной площадки, очень похожей на ту, что была в Джону Гротс. Спустя некоторое время Льюис заметил, что справа от них стоит темная фигура, высокий худой человек в треуголке и длинном фраке. Льюис сразу узнал его. Это был Веллингтон, будто сошедший со страниц истории мира Джона Кларка Ридпада. Веллингтон осматривал горизонт в подзорную трубу. Потом печально сложил ее со щелчком и вынул часы. Эти часы напоминали те, что носила с собой на цепочке миссис Циммерман. Они звякнули 8 раз. Веллингтон поднял глаза к небу, положил руку на сердце и мрачно сказал: «Пусть, наконец, придет Блюхер, или опустится ночь».
«Почему он так сказал, дядя Джонатан?» — заинтересовался Льюис. Он смотрел картинки в книге Ридпота, но так и не прочитал про битву.
«Блюхер — это прусский генерал, который спешил на помощь к Веллингтону», — объяснил дядя Джонатан. «Наполеон отправил ему навстречу груши, чтобы не пустить к Веллингтону».
Льюис засмеялся. «Что отправил?»
«Это фамилия», — подсказала миссис Циммерман. «Только произносится она как груши. Он ведь француз. Толстоухи знает об этом, но пытается шутить». «Ну что, Джонатан, как думаешь, в этот раз Веллингтон победит?»
«Не знаю, Флоренс, посмотрим».
Поскольку все это были чары, а не настоящая битва, да и Джонатан под вечер развеселился, он позволил Наполеону победить для разнообразия. Ночь обрушилась на поле битвы с глухим стуком, как книга с полки, но Блюхер так и не пришел. Синие стрелы впивались в красные квадраты, прорезали их и рвали на части. Теперь эти стрелы слились в целую армию, восходящую по холму. В ряды высоких мужчин в шапках из медвежьего меха, благодаря которым они казались еще выше. У солдат были длинные черные усы и мушкеты со штыками. Они шли за Веллингтоном, покрасневшим и раздраженным. Он сорвал с себя треуголку и потоптался на ней, бросил на землю часы, наступил на них.
«Ах так!» — кричал герцог. «Ровное время по Гринвичу! Вот уж не ровен час! Я хочу домой! Сию же секунду!»
Вокруг все снова изменилось. И Льюис с дядей Джонатаном и миссис Циммерман оказались у камина в заполненной тенями гостиной. Фиолетовые фарфоровые часы нежно пробили 11 раз,
Представление заняло не больше часа. Джонатан встал с кресла, потянулся, зевнул и предложил всем пойти спать. Льюис вежливо поблагодарил миссис Циммерман за отличный вечер, и они с дядей пошли домой. Там мальчик отправился в кровать, но засыпать не собирался.